Я очень рад, что добрался сюда, рад вас видеть. Вот. В общем, то, что касается вот этой части нашего такого большого гештальтистского сообщества, вот, здесь, ну, наверное, как-то приятно, как теплая такая атмосфера, поэтому, в общем, даже несколько сбился с такой ноты дидактической, которую думал начать в отношении вообще сообщества, организации сообщества. Поэтому вот еще раз очень приятно вас видеть. Вот. Наверное, в отношении сообществ в этом самом меняющемся мире рассказать можно очень много. Но и те события, которые происходят в нашем сообществе в последнее время, как-то меня на самом деле радуют. В нашем, я имею в виду, большом, международном и так далее сообществе. Вот. Что именно меня радует? То, что гештальт-терапия, в общем, живет, развивается, существует в разных местах. То, что есть какая-то система людей, с которыми можно, в общем, говорить и, понятно, что всегда в этом есть некоторые издержки. Но такими издержками всегда бывают, например, разные словечки, разная терминология. Например, точно так же, как там есть термины, которые маркируют, что это вот сообщество экономистов, а это сообщество, там, например, врачей. Вот. Но потому что везде есть какие-то специфические термины. А кроме того, что есть специфические термины, еще есть и определенная там мода. Потому что в один момент модно говорить об одном, в другой момент модно говорить про другое. Но, тем не менее, для меня важно, что то, что начиналось когда-то с такого очень небольшого ручейка, в общем, стало системой потоков, которые существуют в разных местах, которые связаны с организацией в области психологической практики. Вот действительно такого направления, как гештальт-терапия. Четкого определения вот этому всему, конечно, мы найти не сможем, потому что это некоторое явление. А у явления всегда очень много измерений. И поэтому можно описывать одним способом, другим или третьим. Но сейчас, что интересно, важно, что все это работает. Работает как? Работает в сторону поддержки людей. То есть в силу обстоятельств разнообразных люди должны были переезжать с места на место. Какие-то медицинские проблемы возникали, какие-то юридические и так далее, и так далее. И, в принципе, обратившись вот как-то в сообщество, через сообщество те, кто обращались, вполне находили поддержку. Вот это то, что я видел в последние, довольно много лет. То есть в этом смысле сама вот эта среда, само движение для его участников стало таким вполне социализирующим, поддерживающим. Вот. Дальше. То, что касается самой вот этой психотерапевтической, психологической практики, она стала вполне нормальным явлением вот в нашем мире. Потому что когда я начинал этим заниматься, то сначала я занимался групповой терапией. Но даже потом, когда переходил к индивидуальной, то в любом случае это был только клинический вариант. То есть психотерапия, понятное дело, нужна там, а то больным, здоровым-то это совершенно ни к чему. Вот как это было тогда. Вот. Гештальт-терапия, честно говоря, я довольно поздно узнал про то, что это такое. То есть я уже психотерапией всякой другой занимался на тот момент лет 8. К тому моменту, когда выяснил, что есть такое направление. Вот. То есть это было, соответственно, где-то 86-й год. Первый раз что-то услышал такое название. Вот. Где-то только, наверное, В 89-м у нас началась первая программа, 1989-й, первая программа подготовки в этой области. Вот. Но то, что мне показалось на тот момент, что данное направление, ну, имеет очень большие перспективы вообще вот на, не знаю, на наших тогда еще советских, да, территориях, вот, а потом дальше и постсоветских. Почему? Потому что, в общем, ну, это была такая очень специфическая свобода, то есть такая свобода в отношении психологов в то время, ну, как сказать, такая научная голызба была. То есть, когда государство там минимально, чтобы просто штаны были, какие-то деньги платило, и вроде там временами нужно было как-то отчитаться, какую-то фигню написать, в общем, которую точно никому дела нет. А остальное время удовлетворять свои интересы за государственный счет, да и все. Вот. И на самом деле этот вот дух такой свободы, он в гештальтистском движении вот как бы продолжился и развился. Только так, к свободе еще такая индивидуальная инициатива, свобода там убеждений, хочешь так думай, хочешь так. Вот. Правильного, да нету особенно ничего правильного. Самое главное это то, чтобы не слишком верить в какую-то идею. Ну, типа того, что вся проблема, там, не знаю, истории предков. Ну, конечно, какие-то есть от истории предков тоже. Но ничего абсолютно. И в этом смысле вот этот релятивизм, а релятивизм это символ научности. Потому что как только человек оказывается фанатичен, то есть убежден в какой-то одной идее и знает, каким способом нести добро в этот мир, так все, это уже не научный подход, это уже область веры. Вот. А здесь, слава Богу, не нужно было сталкиваться с разными такими областями веры. Вот. И третий, наверное, фактор на тот момент, когда это все сообщество для меня начало возникать, это был следующий. Это был такой совершенно эгоистический вариант. Ну, во многом это был тот вариант, по которому я там, в отличие от многих коллег, моих сотрудников, которые выехали куда-то за рубеж, я как раз вот про это даже и не думал. Потому что, с моей точки зрения, у меня была возможность поучаствовать в очень интересном социальном эксперименте. Этот социальный эксперимент назывался «Развитие одного из направлений психотерапии вот на данной большой территории». Соответственно, так, чтобы количественное и качественное движение было конкурентоспособно с основным направлением. Но основное направление, понятно, во всем другом мире, это психоанализ. А у нас там стартовали одновременно, практически. Вот. Это была такая очень интересная социальная задача. И многие решения, которые там я делал, они были подчинены именно этой социальной задаче. То есть, как бы, не личное какое-то, не организация, вот личная там слава, еще что-нибудь, или там богатство, вот, а как бы как раз вот это же экспериментирование, но в социальных масштабах. Вот. Поэтому, например, такое решение было, это когда у нас первая программа закончилась, образовательная, которая длилась 4 года, это был тогда существующий институт, программа от института Фрица Перлса, это была система институтов практически во всей, в основном больше в немецкоговорящей части Европы, то есть, соответственно, захватывающие Голландию, Швейцарию, там, Австрию, Германию, вот система институтов Фрица Перлса, вот, и вот один из институтов, а именно Гамбургский, вот смог организовать такую выездную программу в Москве. И, соответственно, все те, кто являются у нас на нашей территории такими, как это сказать, наиболее старыми, ну, как, ну да, старыми, чего уж, греха. Ну, старыми гештальтистами, вот это люди, которые участвовали в этой программе. Вот. И, в общем, впоследствии люди, которые в этой программе участвовали, они точно так же оказались
но включены большей частью в следующую программу. А следующая программа была программа по развитию теории, потому что немецкая программа больше была ориентирована на практику, а дальше нужно было как-то в теории получше ориентироваться. И эту программу организовал Жан-Мари Рабин. Вот. И это была очень хорошая программа, и это был повод, в общем, для того, чтобы двигаться дальше в области гештальт-терапии. И это причина, почему Жан-Мари Рабин сейчас вот присутствует в нашем пространстве больше, чем кто-то другой. Потому что и правда он вот с той поры начал, включился в это дело. И вот когда он включился уже в это дело, то, ну как бы, я поддерживал отношения со всеми, в общем, ну, специалистами, которые в этой области, ну, на тот момент были наиболее активны. Вот. И в этом смысле это не учитывало, естественно, отношения между ними. Потому что это было время, когда был очень большой конфликт между Жан-Мари Рабином и Сержем Гингером. Вот. И, значит, поскольку Серж Гингер также был заинтересован вот в программе и в действиях таких на нашей территории, то я его направил тогда в Питер. Свел вот с людьми, которые организовали питерскую программу, ну, таким способом развел вот их конфликт, потому что делать это одновременно в Москве было бы, наверное, как-то сложновато. Вот. А так вроде как бы получилось. С точки зрения бизнеса, вот вообще ужасный, то есть делать себе конкурента, да? А с точки зрения социального развития вот этого эксперимента, отличное действие, потому что в результате та энергия, которая возникла вот на границе между вот этой европейской системой, разными людьми, которые были заинтересованы в контактах, и, соответственно, нашей системой, вот нашла какое-то воплощение, вот в результате там появился в результате действий Сержа Санкт-Петербургский гештальт-институт, вот, и появилась целая система там других действий, связанных с этим. Вот. Дальше, в принципе, действия развивались, ну, как лавинообразно, то есть подключались другие люди, другие регионы, вот, и спустя какое-то время то, что, ну, как какое-то, ну, лет так ушло на самом деле, с моей-то точки зрения, на то, чтобы появилась практика такая полноценно частно практикующая, гештальт-терапевтов, достаточное количество людей, которые практически вот живут на то, чем они занимаются. На самом деле это произошло не так уж давно. То есть на это ушло, в общем, ну, считайте, лет 8 точно, или 10. То есть это с 2000 года. То есть, на мой взгляд, вот, образовалось достаточное количество людей, которые вот занимаются только этим. То есть в принципе, появилась такая уже социальная модель психологической практики, частной психологической практики такого типа. Ну, потому что это новое поведение, потому что, как бы, люди, которые воспитаны были в советской системе, там был только такой термин, вот, относящийся к тому, кто работает индивидуально, был такой специальный экономический термин, как же вот, кустарь-одиночка. Вот. Вот, значит, да, и, кстати, сейчас там обсуждали всерьез в правительстве, насколько я слышал, обращались даже, что, может быть, снова ввести какой-то аналог термина кустарь-одиночка, потому что... Ну, потому что без этого люди вынуждены открывать предприятие, будучи одним человеком. И тогда один человек называется ИЧП. Ну зачем это ИЧП? Это не ИЧП, это как раз вот типичный кустарь-одиночка. Вот. Но, тем не менее. Вот. Ну, начали развиваться разные другие организации тоже. А как они начали развиваться? Ну, естественно, самым способом. Вот. Через отделение от головной организации. Но это нормально. точно так же, как и нормально обострение отношений между отделившейся организацией и головной в течение какого-то периода и, соответственно, какие-то достаточно сложные отношения между ними. И у нас организовалась такая структура, как Московский гештальт институт, вот в начале, это в 92-м ее окончательно организовали, в 91-м начали, и вот год где-то там это все обсуждали, в 92-м юридически зафиксировали. Вот. И сначала в этой системе были объединены практически все люди, которые вот, занимались в этой области. А потом возникали какие-то подразделения. И вот сначала отделилось подразделение Институт гештальта и психодрамы, вот НИГИП, НИФОН Долгополов, и отделилось по вполне интересным идеологическим тоже основаниям. Ну, их было два. На тот момент Европейская ассоциация гештальт-терапии придерживалась очень, как бы сказать, таких жестких взглядов на смешение стилей. Поэтому, значит, они принципиально не регистрировали организации, в которых заявляется «и». То есть, например, Институт юнгианского анализа и гештальт-терапии из Франции, такой вот тот, было невозможно зарегистрировать там. Потому что там была другая, как бы другое направление. И в этом смысле вот этот вот как бы конфликт, конфронтация между разными направлениями, она как-то вот поддерживалась. Вот. Это одно было основание, по которому отделились. А второе, самое главное, это действительно в ориентировке. Потому что если для меня это продолжался социальный проект, то у Нифонта Долгополова была идея создать такую четко работающую организацию, потому что он сам занимался организационным консультированием, то есть, ну, сделать из этого бизнес. Вот. И в этом смысле это его задача, вот она была воплощена, и нормально, то есть это просто тогда как бизнесовый проект. Вот. То есть в этом смысле просто всегда расхождение, оно немножко идеологическое. Мы можем это скрывать экономическими интересами, влияниями, там, чем угодно, но всегда оно немножко идеологическое вот расхождение, которое есть. Потом были следующие отделения. Вот. И сейчас эти отделения продолжаются, потому что вот буквально несколько дней назад у нас встречались, у нас есть такая организация, АРГИ, Ассоциация русскоязычных гештальт-институтов. Вот. И как бы вот начало этой самой маленькой такой конференции АРГИ, где мы пытаемся, соответственно, как-то периодически друг с другом переговариваться о всяких событиях, которые происходят в организации. Оно началось с того, что две организации анонсировали, что у них вот так же отделились от них еще организации. И то, что у них весьма сложные отношения с этими организациями. Вот. То есть в этом смысле это некий вечный процесс роста. Ну, то есть сначала у нас одна растет ветка, а потом от нее отделяется еще и еще. И в этом смысле, как бы, то, что потоки, вот термин потоки, да, разделяются, это совершенно естественно. И в конце концов, понятное дело, что они объединены и чем? Тем, куда они все вливаются. То есть в какую-то такую окончательно идеологическую систему. И в этом смысле гештальт-терапии вот есть эта окончательная такая идеологическая система. И от нее мы можем быть далеко, и тогда нам петлять до нее очень долго, а можем к ней прямо сразу очень быстро попасть, и, в общем, тогда непонятно, а зачем весь путь, а зачем жить, если уж так сразу в эту идеологическую систему. На мой взгляд, эта идеологическая система, она заключается из двух таких доминант. Одна из этих доминант – это релятивизм, как я уже упоминал. То есть то, что, то, что у нас, в общем, может быть очень много мнений по поводу того, как стоит вести вот эту сессию. И когда мы обсуждаем, например, проводим какую-то супервизию или рассказываем какой-то материал, то его можно рассказать одним способом, другим способом, третьим способом. И нет из идеального способа, вот правильного, найти правильный способ. Нет его. То есть важно, как продвигаться вперед, важно продвигаться дальше, потому что для потока самое главное просто течь. Вот. Это, собственно, и есть такая основная доминанта, наверное. Вот. А вторая доминанта, которая тоже звучит как очень вроде простая, но она совсем не простая. Из первой и из второй вытекают очень много следствий. Вторая доминанта – это доминанта реализма. То есть то, что у нас есть, кроме сознания, еще есть и реальность. Есть какой-то постоянный контакт между этой вот реальностью и сознанием. Сознание – это дело не индивидуальное. То есть оно и индивидуальное тоже, но обязательно коллективное. Потому что если мы не можем передавать образы друг другу, то тогда, в общем, и сознания нет. То есть сознание – это какая-то совокупность вот этих самых образов, которые описывают реальность. И которые отчасти ее организуют, да. То есть мы можем осуществлять такую интервенцию сознания в реальность, точно так же, как реальность может осуществлять некоторую интервенцию в область сознания. Ну, не знаю, там, какими-то простыми вещами, типа землетрясения, например. Вот это интервенция реальности в сознании. Вот. А, например, там потом переписка со знакомыми вот, в Италии после землетрясения, типа, ну как у вас, ну что, это значит тот ответ сознания на это событие. То есть у нас постоянно есть некая вот эта граница между реальностью и сознанием. Вот. Какая это реальность? Это материальная, еще какая-то, да мы не узнаем, как мне кажется. Да и, в общем, это дело веры дальше уже. Что из чего все сделано. Но важно, что она отражается в форме образов или гештальтов. И вот эти образы и гештальты составляют такую элементарную клеточку сознания. То есть сознание состоит из гештальтов. Вот, если так обсуждать вот этот, вот, этот вопрос. Вот. Так. Вот на тот момент, который есть сейчас, для меня выглядит то, что относится вот этого вот, ну, конечной точки рассуждений и всех, ну, как отношений, предположений по поводу гештальт-терапии. Но и это очень важно, потому что если мы пытаемся убрать, например, понятие реальности, то тогда мы не можем работать с критичностью. То есть тут мы переходим уже в клиническую часть. Потому что, собственно, отсутствие нарушения тестирования реальности есть ключевой признак того, что у нас психоз. И тогда, для того, чтобы работать, вот, не наращивая психоз у человека, нам нужно развивать его контакт по тестированию реальности, то есть тем, чтобы это улучшалось. Поэтому в данном случае вот это теоретическое положение, оно выглядит как абстрактным, но оно не подлежит абстрактному обсуждению совершенно. Потому что это... Ну, как бы, два постулата, которые позволяют нормально выстраивать работу, которые позволяют не зацикливаться на каких-то отдельных идеях, как причинить добро людям, как довести их до счастья. Вот. А, в общем, позволяют как-то, ну, замечать, обнаруживать то, что происходит. И то, что происходит, как-то коррелировать с той реальностью, которая, да, есть вокруг. Вот, особенно если, как бы, как сказать, вот эта развитая система построения всяких психозов посредством через средства массовой информации, ну, все больше и больше отрывается от реальности. То есть, ну, какие-то такие, с точки зрения меня, как изначально клинического психолога, вот я специально рассматриваю все время новости как такой, как сказать, ленту клинического бреда. Вот, по-другому это не назовешь. Вот. Ну и в этом смысле есть какая-то реальность, на которую, да, приходится ориентироваться. И в любом случае эта реальность, она такая ограниченная, потому что это то, что я могу протестировать. То есть для чего могу прикоснуться, ну, зайти посмотреть, что там происходит. Вот, проверить, как это работает или не работает. Вот. Ну и еще постоянно сталкиваешься с людьми, одержимыми разными идеями тоже. Вот одними или другими или третьими. Вот. Но проще всего тут как бы, ну не знаю, упомянуть, соответственно, там какой-нибудь исламский экстремизм, потому что он настолько изолирован, что я среди психотерапевтов вообще не встречал исламских экстремистов. Поэтому об этом можно спокойно говорить. Хотя, не знаю, пока, может быть, пока, да, может быть, еще как-то
я чувствую, что
джихад зовет. Джихад зовет, да. Вот. Ну, а что делать? Ну, в общем, в этом смысле это некоторые... Сложная сторона реальности, связанная с тем, что как бы развитие вот этой виртуальной реальности постепенно переводит людей в странные состояния. Ну, возьмите, например, такое популярное сейчас развлечение, как ловля покемонов. Вот. То есть в наши советские времена были люди, которые ловили белочек и чертей. Но они достигали этого другим способом. И это считалось психозом. А сейчас это вот такой... Вот всего лишь вот именно. Вот любой психоз, вот я говорю, вот это обвиняет белая горячка, белая. А это всего дополненная реальность. Что такое? Пора пересматривать некоторые понятия. Вот. Просто, возможно, мы не знаем источника этих сигналов. Кто его знает. Вот. Ну, тем не менее, про дальнейшее развитие гештальт-терапии и ситуацию сейчас. Ну вот, в сентябре случилось такое исключительное событие, как собрание двух крупнейших ассоциаций в области гештальт-терапии. Одна из них — это Ассоциация по развитию гештальт-терапии, AHGT, которую, в общем, все называют скорее американской. На самом деле она, конечно, больше англоязычная, в первую очередь. Но и они пытались сделать именно такую всемирную систему. Вот. Ассоциация AHGT, во-первых, чтобы у вас не было каких-то, как бы сказать, фантазий советского типа, потому что фантазия советского типа, она звучит следующим образом для меня, что есть такая земля за границей. В ней живут такие особые люди, иностранцы. Они говорят на иностранном языке, и у них там все прекрасно. Вот. Значит, такой земли нет, есть много-много стран, и они говорят на самых разных языках. И те, кто у нас поехал на эту конференцию, рискнул, и слава богу, те, кто говорят, мы не очень можем там с английским языком справляться и так далее, они были совершенно не одиноки. Потому что испаноязычные, португалоязычные и так далее тоже часто не справлялись с этим английским чертовым языком, и для них он был там часто еще более чуждый. То же самое было и с французами, потому что далеко не все французы знают английский язык, и некоторые принципиально его не знают. В общем, там много всякого такого в этой загранице, что, в общем, долго-долго надо разбираться. Но так вот, возвращаясь все-таки к этой самой AHGT, если вы хотите стать членом AHGT, вам нужно сделать несколько кликов. То есть вам нужно выйти на сайт AHGT, соответственно, открыть страницу про оплату взносов, проплатить через, ну не знаю, через там PayPal, через что-нибудь, какая система у вас там наиболее хорошо работает. По-моему, порядка 80 долларов, что-то, 50 или сотни максимум, я не помню, сколько сейчас. Вот. И все, вы член ассоциации по развитию гештальт-терапии. Для этого не нужно ничего, кроме вашего желания. Не нужно ничего. То есть, чтобы быть членом AHGT, не нужно ничего.
Ну, что купаться? 100 долларов.
А, да, кстати, $100 надо. Правда, правда, это я не почел, даже не сразу был, да. Да. Вот, да, пожалуйста, если есть такое желание, чтобы у себя повесить эту бумагу, ну, пожалуйста.
А кто еще знает, что организация упоминала?
Во всем мире ее знают. Во всем мире.
Как кого?
Как AAGT. Вот это вот была организация. Значит, эта организация существует с 1995 года. Я был на ее учредительной конференции в Новом Орлеане как раз. И был потом на всех основных конференциях в течение этого всего времени. Это была идея объединить в первую очередь американские организации, которые были очень-очень разобщены, ну и к ним присоединить еще международные организации какие-то. Ну, там с охотой присоединились Англия, отчасти Ирландия. Вот. Но, кстати, много там стран просто имеет представительство такое по несколько человек, то есть, ну, как бы просто так. Вот. То есть, в этом смысле, вот это вот одна международная организация. Есть другая международная организация. Это Европейская ассоциация гештальт-терапии, которая была создана с самого начала по, ну, как бы... по идее и усилиями Илариона Петцельда такого. Это был основатель как раз, а я, кстати, не знаю, сейчас, может быть, сейчас же. Вот. Иларион Петцельд, основатель института Фрицпёрса, вот этой всей системы институтов. Вот. И, соответственно, задача его была следующая, сделать такую профессиональную организацию, то есть тем, чтобы там был какой-то определенный профессиональный уровень. Поэтому для них наиболее важным является соответствие стандартам сейчас этой ассоциации. То есть то количество часов, которое вот записано. И есть еще второй пункт для них очень важный. Это как бы от какой организации они это вот подают. Потому что есть организации, которые давно существуют, они как бы знают про их существование. В этом смысле вот Московский гештальтный институт, старая организация, поэтому сертификаты как бы, ну да, знаем, что вот это по стандартам работают. Если это какая-то новая организация, то потребуется некоторое время, чтобы они привыкли к тому, что есть такая организация, либо можно, второй момент, это к ним включаться, пройдя процедуры, там какие-то аккредитации, они вот в какой-то момент это сделали, и вот там есть организации, которые не такие старые, типа, но, соответственно, процедуру аккредитации прошли. Вот. То есть есть так или так. Вот. В этой самой Европейской ассоциации гештальт-терапии, ну, в общем, не так, чтобы очень много людей, но и там тоже очень сложные отношения с разными организациями. Ну, например, Европейская ассоциация гештальт-терапии от Германии все время, я не знаю, как сейчас, но вообще присутствовало просто, чтобы не ссориться, типа, с немецкой ассоциацией, два человека. Два гештальт-терапевта из Германии. Хотя это очень распространенная в Германии система, там много гештальт-институтов и так далее. Но немцы считают свою организацию Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie более как бы такой важной, чем ЕАГТ.
А сколько у них
стоит? Так, Европейской ассоциации сколько стоит? А? У немцев? А они все приблизительно такие, то есть все где-то порядка, по-моему, все где-то порядка сотни вот евро, там сотни долларов, что-то 80, 80, ну вот, там, ну плюс-минус $20, вот, плюс-минус 20 евро. Вот. Ну и, кстати, тоже интересная вещь, по поводу которой мы сейчас... тем людям, которые у нас заканчивают, но, например, не имеют психологического образования, по положению Московского гештальт-института, мы не можем выдать им такой сертификат окончания. Что мы делаем? Мы им выдаем сертификат ЕАГТ. Потому что в ЕРГП не нужно иметь психологическое образование для того, чтобы быть членом Европейской ассоциации гештальт-терапии.
А 100 долларов?
Нет, это они сами уже туда платят, мы просто содействуем тому, чтобы они вот как бы включились через эту систему. Вот. В этом смысле это не к тому, что система плохая. Вот то, что я сейчас рассказал, это, в общем, конфронтирует только с вашими фантазиями. О том, что есть такая страна за границей, и в ней все прекрасно. Да нет. Просто что-то есть, чему у них можно учиться. А что-то, что у них, например, оказывается там, ну, сложно. Потому что вот на этой большой конференции там было... И что-то очень интересное, да, и что-то вот, ну, просто почти провальное. То есть, например, попытка организовать вот открытие, ну, была, ну, так, на грани фола. Потому что, ну, те выступления, то начало, которое было сделано, ну, в общем, вызвало очень большое раздражение у массы людей, которые вот собрались, а собралось около 1000 человек. Ну, и слава богу, от нас ездили вот люди, на эту конференцию. Да. Да, расставить. Да, да, да. Вот. И в этом смысле, ну как бы, ну да, вот тут прокол. А потом следующие действия, вроде нормально. Потом дальше то, что касается процесс-групп, например, они оказались самой сильно работающей системой вот в условиях, когда 1000 человек. Вот, потому что, правда, это очень большое количество. Но на московских конференциях, ну, где-то человек 300 собирается вот в феврале у нас. То есть такого... А, кстати, да, пользуясь случаем, приглашаю вот, на конференцию февральскую. Вот. Но, как бы, то, что касается... Вот этой конференции, да, потому что с 1000 человек нужно проводить другие мероприятия, как-то по-другому выстраивать. То есть, например, были удалены некоторые опорные точки из банкета, и банкет получился просто тоже разваливающийся. Вот. И как бы его немного пытался объединить там Питер Филлипсом через организацию аукционов по продаже каких-то там сувениров или еще чего-то, но в целом все в общем распалось. Потому что, ну, на предыдущих конференциях эти банкеты были гораздо более организованы. То есть там, соответственно, были как-то обозначены такие зоны национальных представительств. Каждая зона национальных представительств что-то такое рассказывал, говорил или как-то вот выступал. Ну, то есть, тем не менее, это была возможность вот познакомиться, учитывая некоторые различия, ну, в том числе и языковые различия, потому что там... На одной из конференций, например, предлагали что-то спеть на своем языке, да, например. Вот. Как бы, чтобы хоть как-то познакомиться, вот то, что есть разница, и в то же время есть сходство. Вот. Это очень важно. Ну, и еще есть важная вещь, которая на этой конференции была, на мой взгляд, но ошибочно упущено. Это, как бы сказать, ну вот та социальная ошибка, которая в свое время привела к трагедии Эдипа. Вот, соответственно, трагедии царя Эдипа. Ну потому что, в принципе, там история же трагедии царя Эдипа построена на том, что он вот убил отца, и женился на матери не потому, что у него были такие планы, а просто потому, что он не знал, кто его отец и кто его мать. И поэтому его поведение было с ними такое неадекватное. И вот на первой учредительной конференции AAGT, вот этой американской ассоциации, там было проделано очень разумное действие, которое периодически стоило вообще-то бы в разных местах проделать просто для запоминания. А именно, там попросили сначала встать тех, кто учился непосредственно у Фрица Перлса и Лоры Перлс. И вот, значит, вот такие люди. Кто проходил у них терапию. И вот непосредственно это. Потом, кто учился у тех, кто учился у них, как бы следующее поколение, да? Кто учился у следующих? И так далее, и так далее. То есть, как-то было восстановлено. То есть, скажем так, что младшее поколение увидело старшее поколение. И важно не то, что это нужно четко знать, там еще что-то, а то, что просто чтобы не было глупых ситуаций, вроде той, которая приключилась с царем Эдипом. Да? Вот. И в этом смысле это тот пункт, по поводу которого, ну для меня это просто даже тестирование такого переживания у многих людей, с которыми я разговариваю, то есть насколько эдипальный конфликт у человека горяч сейчас, или он уже спокоен. Вот. Я употребляю тот термин «естественная иерархия». То есть естественная иерархия заключается в том, что я учился у Жан-Мари Рабина, у Сержа Гингера, у Боба Резника, у Харма Сименса и так далее, а не наоборот. И в этом смысле они для меня все равно оказываются родительскими фигурами. И если первая ведущая вот нашей программы, в общем, работает сейчас в Германии, я пытаюсь вспомнить, как это идти, но, в общем, психологической консультации, просто как бы начальником психологической консультации Сигрид Папа. Она не сделала институт, она не написала никаких теорий. Она вот работала тогда просто сотрудником в этой консультации, и сейчас вот продвинулась до начальника этой психологической семейной консультации. Все равно я у нее учился, а не наоборот. То есть в этом смысле это очень-очень важная вещь. Как бы то, что касается естественной иерархии. Просто знать. Просто знать. Вот. Да, я тут выставил звонок, что время. Вот, наверное, время. Вот, спасибо вам за внимание. Спасибо.